Мы обсудим перспективы рынка страхования жизни в России. Начну с цитаты президента Медведева. Говорят, на встрече с представителями рынка он заявил: российский рынок страхования жизни существует, но крайне неэффективен. Необходимо поднять уровень доверия граждан к страхованию. Александр, вот как вы можете охарактеризовать состояние рынка сегодня? Как известно, он вообще-то вырос в третьем квартале, да?
Если говорить о именно сегменте страхования жизни, а этот сегмент отделен от так называемого общего страхования, то здесь, с одной стороны, мы наблюдаем достаточно большой рост, то есть по итогам третьего квартала он составил 34% по сравнению с прошлым годом.
34%?
Да, это достаточно большая цифра, что говорит о том, что рынок восстанавливается. С другой стороны, есть эффект малой базы. Да? То есть, если мы посмотрим в абсолютных цифрах, то по прогнозам размер рынка в этом году будет 20 миллиардов рублей. Если мы разделим это на количество жителей России, то получим показатель в размере где-то $5, да, если мерить это в долларах.
Но это на каждого жителя.
На человека, да. То есть, если мы сравним с аналогичным показателем других стран, ну, например, Восточной Европы, там этот показатель на несколько порядков выше. Аналогичный показатель в Польше – это $300 на человека. Да, если мы говорим о Западной Европе, то это 2-3 тысячи долларов. Это говорит о том, что, с одной стороны, рынок маленький, с другой стороны, у него есть огромный потенциал для роста.
К этому нужно относиться как к благу, так и ко злу, может быть, да, частично?
Ну, по крайней мере, наша компания и я лично являюсь оптимистом, поэтому мы смотрим на позитивный фактор, связанный с этими цифрами.
Александр, а что нужно сделать страховщикам жизни, чтобы преодолеть вот этот вот страховой нигилизм российских граждан? Какие-то шаги у вас есть уже заготовленные?
Прежде всего, я, наверное, отвечу очень просто и банально. Нужно работать, потому что страхование жизни – это определенный подход к финансовому планированию семьи, к финансовому планированию представителей среднего класса. Это нормальная и понятная ситуация для многих жителей Западной Европы или Соединенных Штатов Америки. В нашей стране, да, мы пока это еще в массе своей не умеем делать. Но для того, чтобы помочь нашим представителям среднего класса это делать, нужны финансовые консультанты. И, в принципе, размер рынка страхования жизни, как и других финансовых услуг, он измеряется наличием количества профессиональных финансовых консультантов, которые могли бы нам помочь это сделать. Так же, как можно сравнить, наверное, с здравоохранением, да, для того, чтобы мы могли вести здоровый образ жизни или там правильное питание, да, нужно получить где-то консультации.
Ну, как говорят, образовывать рынок нужно, да?
Да, причем мы должны понимать, что страхование жизни не является потребностью номер один у человека, как правило. Поэтому люди не приходят за этими услугами в какой-то магазин или в какое-то отделение страховой компании. Да? То есть есть обратный процесс. То есть финансовый консультант должен прийти к человеку и рассказать о том, как работает эта услуга, для чего она нужна. И, в принципе, размер рынка определяется количеством таких профессиональных консультантов или размером дистрибуции страховой компании.
А как они до каждого человека дойдут, эти профессиональные консультанты?
Очень просто. Есть много способов, как добраться до человека, начиная от просто выхода по рекомендациям на каких-то знакомых и так далее. Это один способ. Другой способ – это делать в партнерстве с другими финансовыми организациями, например, с банками. И вот банковское страхование – это когда услуга страховой компании продается в отделении банка, что очень удобно для клиента, который приходит в банк. Зная банк и обслуживаясь в банке, клиент может получить также консультации и по тому, какую страховую программу ему желательно было бы приобрести. Да, в банках еще есть такой элемент простоты оплаты, потому что наличность не участвует, и, как правило, все расчеты производятся с текущего счета клиента. Есть возможность предлагать программы страхования жизни через другие организации. Например, мы активно работаем с автодилерами. Когда человек покупает автомобиль, да, он обычно покупает к этому автомобилю страховку. Какие риски покрывает страховой полис по автострахованию? Авария, когда с этим автомобилем что-то происходит. Да, и первый вопрос – а кто сидит за рулем этого автомобиля? И вот почему-то, покупая страховку на автомобиль, мы забываем о том, что если с автомобилем что-то случается, как правило, за рулем сидим мы, а еще очень часто в нем сидит наша семья. Да? И вот уже несколько лет подряд мы работаем с несколькими крупнейшими автодилерами, предлагая такие страховые покрытия для водителей и для всей семьи от несчастных случаев. Да? И эти страховки пользуются очень большой популярностью.
У вас свои консультанты сидят там, или вы работаете с банковскими сотрудниками и с автодилерами?
По-разному. Как правило, конечно, когда мы начинаем сотрудничество для банков и для сотрудников автодилеров, страховая программа является достаточно сложным финансовым инструментом, который нужно объяснить, показать, как она работает. Поэтому на начальном этапе мы организуем очень серьезную и всестороннюю поддержку для сотрудников банков и автодилеров, которые работают непосредственно с клиентом. Но после, так сказать, определенного совместной работы несколько месяцев, как правило, они уже могут работать самостоятельно.
Создается профессиональный союз ассоциации по страхованию жизни. Каким образом она сможет помочь рынку? Вот как вы видите ее перспективы?
Как она может помочь? Ну, прежде всего, необходимо объединение для того, чтобы получить какую-то самоидентификацию, для того, чтобы выступать на рынке, перед клиентами, перед регуляторами рынка, да, перед законодателями, единым фронтом. Есть ряд вопросов, которые могли бы стимулировать развитие рынка страхования жизни. Есть ряд вопросов, которые нам мешают работать, они в основном связаны с внутренней конкуренцией внутри рынка страхования жизни. Задача ассоциации – попытаться решить эти вопросы в партнерстве с законодателями, с регуляторами и, что самое главное, внутри себя.
Скажите, это будет по аналогии с системой страхования вкладов? Вот если, например, обанкротилась какая-то компания по страхованию жизни, то другие берут на себя обязательство выплатить человеку. То есть вот для этого создается.
Да, сегодня, когда мы беседуем с представителями правительства и с законодателями и говорим о мерах, которые могли бы стимулировать развитие страхования жизни, в ответ мы получаем вопрос, а как вы можете гарантировать надежность, да, и сохранность средств граждан? Прежде всего, я хочу сказать, что рынок страхования жизни, на удивление, показал свою надежность вот в течение последнего кризиса, в то время как в других сегментах рынка финансовых услуг было очень много таких известных громких банкротств. Да, если говорить о страховании жизни, то с рынка ушла только одна компания, это было на Урале, и то она ушла из-за проблем, связанных с материнской компанией, которая занималась общим страхованием.
Вы говорите о российском рынке, а если вспомнить компанию AIG в Америке, которую поддержали в итоге власти на плаву?
Да, если мы говорим о компании AIG, то это финансовый холдинг, в который входили страховые компании. Все страховые компании, входившие в AIG, они продолжают работать, и эти компании продолжают выполнять все свои обязательства. То есть как раз проблема AIG – это была проблема, связанная с инвестиционным подразделением этого холдинга. Тем не менее, мы готовы, и мы рассматриваем сейчас опыт других стран и Западной Европы, и Соединенных Штатов Америки по созданию такого аналога гарантированных фондов, да, которые могли бы быть дополнительной гарантией для наших будущих клиентов.
И когда эта ассоциация может начать свою работу?
Прежде всего, мы ждем регистрации в Минюсте. Как только эта регистрация состоится, дальше уже начнется конкретная долгосрочная работа по всем направлениям.
Александр, если все удастся, какие прогнозы? Каждый второй россиянин будет сознательно страховать свою жизнь. Вот как вы считаете?
Каждый второй россиянин, мне кажется, такого уровня проникновения страхования жизни даже нет в Великобритании, которая традиционно является одним из главных международных рынков страхования жизни. Я бы хотел видеть, ну, как минимум, сумму $200-300 на каждого жителя России, вот тот объем страховой премии, который мы могли бы собирать через 10 лет. Если сравнить это с тем, что мы имеем сейчас, то это рост где-то в 50 раз. Это огромная цифра. И если наша индустрия достигнет этих цифр, то ее доля уже в экономике России будет составлять порядка 1,5-2%. Таким образом, мы даже будем способствовать диверсификации российской экономики.
Как известно, раньше в СССР многие страховались в госстрахе. Были какие-то аналоги сегодняшних программ, может быть, держали вложения свои, страховали жизнь, копили на будущее детей. Вот по некоторым сведениям, в конце 80-х годов клиентами были несколько десятков миллионов человек, а премии по страхованию жизни, собранные во всей стране, составляло порядка $60 миллиардов. Но, тем не менее, в принципе, можно ли повысить страховую культуру в стране до такой степени, чтобы добиться похожих результатов?
Конечно, можно. Опять же, для этого нужно работать. Госстрах – это была огромная организация, у которой были представительства в каждом маленьком городе и даже селе Советского Союза. Я думаю, что если наш страховой рынок будет расти, и количество компаний будет увеличиваться, а также компании будут расти в своих размерах, так же, как вот и мы, например, да, то есть мы за последние 15 лет достаточно серьезно выросли, и сегодня работаем уже на 18 регионах Российской Федерации. Это необходимое условие для того, чтобы рынок рос. Если будет расти предложение, то будет расти и спрос. В принципе, наши услуги рассчитаны на потребности, которые всегда были и есть у представителей среднего класса. Когда у нас есть хороший стабильный доход, когда у нас начинает налаживаться жизнь, наши доходы серьезно превышают наши расходы, мы начинаем думать о том, как сохранить вот этот уровень жизни в будущем, да, вне зависимости от тех событий и ситуаций, которые могут возникнуть. Мы начинаем планировать будущее для наших детей. Кто-то уже покупает квартиры для своих детей, кто-то думает уже об образовании детей. Да. Точно так же, приближаясь уже к серьезному возрасту, 40-45 лет, многие начинают задумываться также о планировании выхода на пенсию. А наши услуги позволяют людям решить эти вопросы традиционным способом, как они решаются во всем цивилизованном мире. При этом некоторые вещи, например, планирование пенсии, да, к сожалению, мы приходим к этому только когда нам 40-45 лет, а на самом деле для того, чтобы скопить себе хорошую дополнительную пенсию к той государственной пенсии, которую нам обещают, необходимо начинать это гораздо раньше. В идеале с момента начала работы.
Какие перспективы, вот чтобы наш человек, которому сегодня 40 лет, он может при сотрудничестве с вашей компанией рассчитывать на достойную пенсию там, в 65 лет?
Да, у нас есть такие программы, которые позволяют сформировать для себя пенсионный фонд и сконвертировать его после выхода на пенсию уже в пожизненный аннуитет или ренту, или пенсию, как мы это проще называем. Причем эти программы сегодня по российскому законодательству пользуются налоговой льготой. Сумму, которую человек вносит ежегодно, можно вычитать из своего дохода для расчета подоходного налога. Я думаю, что это очень хорошие программы, это очень хорошая льгота по подоходному налогу. Проблема заключается в том, что большинство наших потенциальных клиентов об этом ничего не знают. И наша задача, чтобы наши финансовые консультанты дошли до каждого человека, у которого есть возможность сделать такие дополнительные сбережения.
Александр, давайте поговорим о вашей компании. Не все слушатели, наверное, знают, что буквально в ноябре совершилась одна из крупнейших сделок на рынке M&A, и крупнейший страховщик жизни в мире компании MetLife поглотила компанию Alico. Расскажите нам об этом. И вы по-прежнему называетесь Alico или вы Alico MetLife?
Ну, прежде всего, я хочу внести кое-какие корректировки. MetLife является крупнейшей компанией по страхованию жизни в Соединенных Штатах Америки. У группы MetLife до недавнего времени был очень небольшой опыт международных операций. Компания Alico, в которую входит и наша российская компания, которая называется точно так же, работала более чем в 50 странах мира и как раз имеет вот этот самый международный опыт. Поэтому объединение двух компаний позволило создать крупную международную компанию по страхованию жизни, которая имеет очень сильные дочерние компании практически во всех ведущих рынках мира. Это первое. Второе, если говорить о нашей компании в России, то мы работаем уже больше 16 лет. За это время мы несколько раз меняли название, но важно понимать, прежде всего для наших клиентов, в том, что это остается все та же компания, которая имеет на сегодняшний день более 400 тысяч клиентов, которые продолжают выполнять все свои обязательства и продолжают расти и развиваться и возглавлять рынок страхования жизни на сегодняшний день в России.
А какая у вас доля рынка российского?
Вы знаете, у меня нету точных цифр. Последняя цифра, которую я помню, порядка 15%. Эта ситуация постоянно меняется, потому что на рынке происходят те или иные тенденции.
А по вашему опыту, какие продукты сегодня пользуются наибольшей популярностью у россиян и почему?
Значит, здесь нет никакого различия с другими рынками. Прежде всего, нашими основными потребителями или клиентами являются представители среднего класса в возрасте где-то от 30 до 50 лет. Те люди, которые находятся на пике карьеры, имеют хороший стабильный доход. Это либо сотрудники среднего и высшего уровня организации, либо владельцы собственного бизнеса.
Какие продукты пользуются популярностью?
И вот этой категории людей прежде всего свойственно заботиться, как ни странно, о своих детях. Поэтому один из самых популярных наших продуктов – это детские накопительные программы, когда семья ставит себе цель к совершеннолетию ребенка сделать накопление либо на образование. А мы знаем, что сейчас образование во многих вузах становится платным, причем доля бюджетных мест уменьшается, доля платных мест растет, и плата за образование увеличивается. Поэтому для того, чтобы ребенок получил хорошее образование в России, а может быть за рубежом, нужно иметь достаточно большую сумму денег, которую трудно вынуть за один раз из кармана. Наши программы позволяют делать эти накопления ежегодно, постепенно, при этом они в себе содержат также страховую защиту, потому что если с родителем что-то произойдет, ребенок все равно должен получить образование. Как раз именно детские накопительные страховые программы позволяют решить эту проблему в любом случае.
А инфляционная составляющая как-то учитывается?
Конечно, учитывается, потому что те сбережения, которые наши клиенты делают в нашей компании, они инвестируются, и ежегодно мы объявляем о дополнительном инвестиционном доходе, который начисляется на все полисы. Вторая популярная программа – это программа, которую обычно наши клиенты покупают уже для самих себя. Это, опять же, программа долгосрочного накопления в сочетании с масштабной всеобъемлющей страховой защитой. Эта страховая защита включает в себя не только большую выплату семье в случае ухода из жизни нашего клиента, но и также, например, выплаты большой суммы денег при наступлении так называемых серьезных заболеваний. Да, мы все знаем о том, что иногда это случается. Обычно это случается, когда человек уже вступает в зрелый возраст, и мы знаем, что большинство серьезных заболеваний могут успешно лечиться, но это стоит очень больших денег. Опять же, эти деньги трудно вынуть за раз из своего кармана, но есть возможность защититься, да, и защитить себя, открыв такую программу, ну, на начальных этапах.
А скажите, пожалуйста, насколько популярно инвестиционное страхование? То есть, на мой взгляд, это неплохая альтернатива вкладам банковским, тем же депозитам.
Инвестиционное страхование пользуется успехом во многих странах мира. К сожалению, в России оно еще недоступно для наших клиентов в связи с тем, что у нас есть определенные ограничения в законодательстве, в налоговом кодексе, которые не позволяют страховым компаниям предлагать полноценные программы инвестиционного страхования жизни. Я могу коротко объяснить разницу. Да? Если мы говорим о традиционных долгосрочного страхования жизни, то там страховые резервы, которые аккумулирует страховая компания, она инвестирует в основном в облигации с фиксированной доходностью. Потому что в контракте, который покупает клиент, страховая компания гарантирует ту минимальную страховую выплату, которая будет сделана по достижению конца срока страхования. И в этом принципиальное отличие от других инвестиционных финансовых инструментов. Традиционный страховой контракт гарантирует определенную выплату, которая происходит либо в результате страхового случая, либо по, так сказать, окончанию срока страхования. Инвестиционное страхование жизни позволяет нашим клиентам самим выбирать объекты, куда страховая компания инвестирует средства по тому полису, который открывает клиент. Это могут быть какие-то агрессивные фонды акций, это могут быть какие-то сбалансированные фонды, сочетающие в себе и облигации, и акции, да, то есть там, где меньше риска, но и меньше потенциальная доходность.